Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в субботу, 7 ноября, помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы. В этот день мы с вами помолимся у двух величайших святынь русской земли, с которыми неразрывно связана судьба нашего Отечества – Казанской и Владимирской чудотворными иконами Матери Божией. Перед этими святынями русские люди молились в самые трагические и величественные моменты нашей истории. В Богоявленском соборе в Елохово мы помолимся у чудотворного казанского образа Богородицы, у мощей святителя Алексея Московского, поклонимся гробницам святейшего патриарха Сергия Строгородского и святейшего патриарха Алексея II. Затем мы с вами побываем в Сретенском монастыре, помолимся у списка чудотворной иконы Владимирской Богородицы, у мощей священноисповедника Илариона Троицкого, у освященной копии Туринской плащаницы. Завершится наша поездка в храме святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее молитвой у величайшей святыни русской земли, Владимирской иконы Матери Божией. Напоминаю, поездка состоится 7 ноября. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Ждем вас. С Богом!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Приветствуем вас в студии православного радио «Радонеж». Приглашаем звонить, писать сообщения и задавать вопросы нашему сегодняшнему собеседнику, старшему священнику и духовнику Алексеевской женской обители, члену Союза писателей России, протоиерею Артемию Владимирову. Здравствуйте, батюшка, благословите!
Приветствую вас, дорогие мои друзья!
У микрофона ведущая Елена Путинцева, за режиссерским пультом раба Божия Галина. Напомню, наш студийный телефон, по которому вы можете нам дозвониться, 959-59-39, код Москвы 495. И смс-портал 5522. В начале сообщения не забывайте писать слово «Вера». Завершается год литературы. Батюшка, хотелось бы вас спросить, как литератора, филолога, пастыря, члена Союза писателей России, оправдал ли, на ваш взгляд, нынешний год свое название?
Вопрос сложный, потому что мы обо всем должны судить по плодам. А плоды пусть вырастут в сердцах людей, в бессмертных человеческих душах. Истинные литература должна пробуждать в читателе стремление к нравственному совершенствованию, готовность служить Отечеству, понимание, что лишь под знаком вечности можно познать смысл жизни. Вот 28 октября в издательском совете Русской Православной Церкви пройдет представление книг для детей «Святая Отчизна». И в рамках этого проекта на сегодняшний день выпущено целых 5 книг о преподобном Сергии, преподобном Никоне Радонежском, устроителе Высоцкого монастыря Афанасии Серпуховском, иконописце преподобном Андрее Рублеве Радонежском, преподобном Саве Сторожевском. Скоро появятся 2 новые книги о преподобном Романе Киржачском, преподобном Сергии Нуромском. И те, кто интересуется детской литературой и новыми книгами, приглашаются на эту презентацию 28 октября в 17:30 в издательском совете Русской Православной Церкви. Погодинская, дом 20, строение 2, вход свободный. Вы встретитесь с председателем издательского совета митрополитом Калужским Боровским Климентом, протоиереем Артемием Владимиром, писателями Тимофеем Верониным, Ольгой Клюкиной, Натальей Лесковской, художницей Натальей Леоновой, которая трудится в издании детских книг. Ну, а что касается великого размаха, сегодня Нобелевский фонд присуждает премии кому угодно, но не тем, кто созидает души людей. Отчаянные русофобы поднимаются на щит, но нас это мало с вами интересует. Поэтому от общих рассуждений мы с вами лучше перейдем к каким-то конкретным мыслям и проектам, один из которых вы сейчас слышали. Представление серии «Святая Отчизна». А вот 5 ноября, в четверг, возобновится встреча из цикла «Возвращение на родину. Семья, любовь, отечество». Российская и советская педагогика, представленная именами Ушинского, Рачинского, Макаренко. Фильм и встреча с портреем Леонидом Сафроновым, членом Российского дворянского собрания Коншуном Рачинским, господином Соколовым, действительным членом Академии педагогических наук, протоиереем Артемием Владимировым, духовником Алексеевской обители, ведущей Лином Крычан, 18:30, 5 ноября, четверг, Белая зала, Дома кино, разговор о судьбах русской культуры, педагогики, образовании, воспитании. Думается, что эта тема никого из наших слушателей не оставит равнодушным.
Тем более, что сейчас, наверное, один из самых главных и насущных вопросов, который поднимается обществом, о том, как восстановить традиции, величайшие традиции и российского, и советского воспитания и образования, которые сейчас, к сожалению, находятся в небрежении. И вместо
президент этих... ставит перед нами задачу планку поднимать, образование и воспитание, а значит, будем ее выполнять. И я уверен, что мало-помалу разрушители из этой сферы будут вытеснены, и успехи на внешнеполитической арене России плавно перейдут в процесс созидания во внутренних рейсах.
А мы, может быть, отойдем уже от западных стандартов и от ЕГЭ. Может быть, это тоже произойдет в нашем обществе.
Будем надеяться. И, сочетая наш разговор, дорогие друзья, с вашими вопросами и какими-то анонсами, хочу вас порадовать, что 30 октября в пятницу в 19:00 в храме, в актовой зале при храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами вас ждет ежегодный вечер памяти брата Иосифа Муниса Кортеса, хранителя исчезнувшей чудотворной Иверской Монреальской мироточивой иконы, которая передала свою благодать Гавайской мироточивой иконе Иверской. Только-только мы праздновали день вратарницы и покровительницы Москвы, и приглашаем всех, кто хочет познакомиться с новыми видеоматериалами, книгами, воспоминаниями, приложиться к святыням получить памятный подарок 30 октября 19.00. Большая Серпуховская, дом 24, храм Вознесения, актовый зал, метро Серпуховская. Телефон для справок, кто хочет посетить этот праздничный вечер, 8-916-313-15-97. 8-916-313-15-97.
Батюшка, тема литературы, чтения заинтересовала многих наших слушателей. Вот передают уже такие вопросы. Например, один из них. В перестроечное время многие читали многих авторов, но спустя некоторое время, где же эти авторы? О них никто не вспоминает. Почему так произошло?
Все зависит от содержание художественного произведения. Если оно приспосабливается лишь к суетным запросам времени, но игнорирует вечные запросы человеческого духа, то такое чтиво, легкое, тешащее человеческие страсти, исчезает бесследно, канет в лету. Но произведения, которые ставят вопросы нравственности, которые созидают художественные образы, посредством которых читатель входит в мир собственной души, остаются всегда в поле внимания родителей и детей, учащих и учащихся. И сегодня нам нужно знакомиться с новыми именами. Почему я и предложил желающим посетить издательство Московской Патриархии в 17.30 28 октября. Я буду представлять на этом вечере книгу «Равный апостолам», изданная Московской Патриархией. Хорошо иллюстрированная она представляет собой переосмысление материала, который изложен госпожой Ишимовой, замечательной писательницей для детей начала XIX века. Книга Ишимовой, как ни удивительно, была последней, которую раскрыл Александр Сергеевич Пушкин перед своей дуэлью. И уже садясь в кабриолет, он записал: «Вот так нужно писать для детей». Сегодня, конечно, изменились и дети, и русский литературный язык. И мне хотелось образ князя Владимира в самых ярких повествованиях о его детстве, о многочисленных эпохальных событиях его жизни сделать интересными и доступными, а главное, соотнести с внутренним нравственным миром ребенка. Книга «Равная апостолам» может быть приобретена и в магазинах издательство Московской Патриархии, у нас в Алексеевском монастыре в книжной лавке.
Нам дозвонился радиослушатель. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, здоровья вам, батюшка. Я хотела спросить, вот в Евангелии написано, не радуйтесь, что бесы вам подчиняются, радуйтесь, что ваши имена написаны на небесах. Скажите, пожалуйста, а как вот нам, мы когда причащаемся и исповедуемся, наши имена написаны на небесах?
Безусловно, написаны с самого часа нашего крещения, когда, возрождаясь водой и духом, мы становимся чадами церкви, гражданами небесного Иерусалима, и наше имя золотыми буквами написано там, в горнем Отечестве. Так что все усилия новокрещенного должны быть сведены к тому, чтобы возрастать в смирении, чистоте и любви и соответствовать по жизни обетам крещения. Вы совершенно правы. В Святой Евхаристии мы вступаем в полноту общения с Божеством, и это тот заветный миг, когда душа входит в вечность, становится соучастницей жизни Святой Троицы, нося благодать Христову в своем сердце. Будем жительствовать сообразно имени христианина, и радость о Господе никогда надолго нас не оставит. Дорогие друзья, вы знаете, что мэр Москвы, господин Собянин, прислушался к голосу общественности, и решено провести голосование по переименованию Войковской на портале «Активный гражданин». «Активный гражданин» с 1 по 14 ноября. Обратите внимание на этот электронный портал и, пожалуйста, поучаствуйте в нем, этом референдуме. Я не имею возможности подробно рассказывать о технике вхождения в этот портал. Пожалуйста, посмотрите.
И можно выбрать одно из трех названий новых. Глебово, Волковское и третье название тоже.
Никольское, Космодемьянское. Приглашаем вас в этом поучаствовать.
Поступил еще один вопрос от Ирины. Она просит вас, как филолога, ответить ей о том, высказать свое мнение о нашем многострадальном русском поэте Сергее Есенине, чей юбилей мы отмечали совсем недавно. Но прежде выслушаем радиослушателя. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, батюшка, раб Божий Алексей.
Слушаю вас.
Значит, в одном из Евангелий, не помню сейчас, в каком конкретно, сказано, что чтят меня устами своими, сердца же далеко отстоят от меня. Я вот соотношу себя к этой категории людей и очень страдаю от этого, и хотел бы вас как литератор, как специалиста, филолога попросить помочь мне, как от этого избавиться.
Ну, прежде всего, наверное, как священника, а ведь приблизиться сердцем к нашему Создателю, значит, с детской искренностью и смирением в таинстве покаяния раскрыть язву собственной души. Искренно попросить у Господа Бога помощи в преодолении страстных навыков, объявить войну греху и с великой любовью и надеждой на милость Божью причаститься святых христовых тайн, стараясь сохранить мирное устроение души после участия в Евхаристии и распространить Божью любовь через приветливость и милость и светлое расположение к людям. Так что буду очень рад помолиться за вас и помочь вам в этом простом и столь доступном для нас деле.
А мы возвращаемся к вопросу Ирины, которая хотела узнать, батюшка, ваше мнение и ваше отношение к Сергею Есенину.
Мы уже как-то беседовали об этом, говоря о том, насколько непростым было сердце поэта, затянутого в светскую петербургскую жизнь и вместе с тем обогатившего русскую публику переходного периода своим удивительным даром, своим словом, своей поэтикой, образной системой, своим лирическим наследием. Сегодня все большее число исследователей склоняется к тому, что поэт был убит, а не покончил жизнь самоубийством. И думается, что и родители, и педагоги, и учителя, конечно же, найдут в его творчестве такие шедевры, которые будут одинаково близки и детям, и взрослым. И мы должны быть благодарны этим гениям российской словесности, не за их ошибки и страсти, но за слова, являющиеся бесконечно дорогими для каждого русского человека. «Ты жива, еще моя старушка, жив и я, привет тебе, привет». И, наверное, совсем немного в нашей поэзии стихотворений, которые проникнуты такой любовью, такой трепетностью в отношении к матери, к родительнице, и вместе ощущение своей неизбывной вины пред ее любовью.
Многие исследователи, в том числе и зарубежные, признают по достоинству и говорят о недосягаемом духовном потенциале русской литературы. Батюшка, согласны ли вы с утверждением русского поэта Владимира Шуваева о том, что только у нас, в самой России, до сих пор не научились по-настоящему оценивать, применять к жизни это наше бесценное богатство?
Не согласен. Не согласен, потому что Россия — читающая страна, и мне лично знакомы десятки литераторов, учителей, священников. Один из них, кстати, будет участвовать в вечере из цикла «Возвращение на родину». Отец Леонид Сафронов из Вятки, который приобщает и своих маленьких детей к русской поэзии. И всегда с большой любовью говорит о наших национальных поэтах. Трудно говорить о поэтах в прозе. С вашего позволения я прочитаю свое обращение к Сергею Есенину. Родившееся у меня после прочтения его грустных стихотворений. «Певучая твоя душа и синь очей, копна золотая, ты, Русь, любя о ней, писал в твоем рязанском чудном рае. Живи, как предки, не спеша, в стране березового ситца ты алконостом бы вещал или желтогрудую синицей про звонь полей и водь озер и про черемухи порошу. Но сам развел страстей костер в огнь, свежесть чувств бесстрашно бросив, плененный мира красотой, в косоворотке и босой стальянкою своих стихов ты жертвой стал плотских оков. И жеребенком по росе был рад умчаться на заре на лоно девственных лесов, в цветущий сад, в мир детских снов. И звучно пел, смотрясь в луну, желто-лимонное зерцало, родимый дом и тын копну светило, ночью отражало. Ты смерть почуял наяву в видении рябины красной, как кровью брызнувшей в саду, давно оставленном напрасно. Ты вдаль ушел, в разлив полей. Тот век был слишком зол и тесен для нашей родины, Сергей, и слез твоих, и слов, и песен. Это стихотворение взято мной из недавно вышедшего поэтического сборника, составленного из посвящений всем русским поэтам от Александра Сергеевича Пушкина для доздравствующего Евгения Евтушенко. Этот сборник мной был приурочен как раз к году русской литературы. Любителям, интересующимся поэтическим словом, я был бы рад предложить познакомиться с этой книгой посвящения русским поэтам. Ее можно обрести у нас в Алексеевской обители, в книжной лавки.
Называется этот сборник «Мосты через реку».
«Мосты через реку». Сегодня много объявлений, дорогие друзья, и для тех, кто любит священство, размышляет о служении пасторства, не только молодые люди, размышляющие о том, куда направить свои стопы, дабы послужить Отечеству, но и все, кто через наших русских православных пастырей получили помощь, врачевание, исцеление, духовное рождение, укрепление в нравственной жизни, позвольте мне заблаговременно пригласить вас на вечер 29 ноября, не октября, а ноября, в концертном зале Королёвской в Останкино, 18:00. Я буду рад встретить вас, как своих друзей, гостей, на вечере, который назвал «Дар священства». Вам будет представлена новая книга «Благодать священства. Записки о пасторском служении». Мои размышления о священстве будут восполнены участием замечательного струнного классического квартета «Аристократ». На этот вечер вы можете приобрести благотворительные купоны в книжной лавке Женского Алексеевского монастыря, 2 Красносельский переулок, дом 7. Можете воспользоваться телефоном. Запишите его, кто желает. 29 ноября, 18:00, вечер. «Дар священства». Размышления о жизни современного пастыря в России, о дарованных ему благодатных дарах и способностях, талантах, необходимых для служения людям. Телефон +7 916 225 09 62, +7 916 225 09 62. Буду рад вас видеть как самых дорогих гостей, интересных собеседников.
А наших слушателей еще интересует такой вопрос. Есть ли православные клубы, где люди собираются для чтения, для обсуждения литературных произведений? Известны ли вам такие?
Сейчас при многих обителях организованы такие православные собрания, курсы, клубы, и молодежные, и немолодежные. Думается, что в необозримых пространствах интернета, если вы наберете православное собрание в столице и какие-то дополните слова, обсуждение литературных произведений, беседы о нравственности, то вы получите полный список всех благих мероприятий, посвященных этому предмету. У нас в Алексеевской обители, как правило, после всеночных, субботних всеночных, совершаются чаепития, и все желающие могут задать вопросы на интересующие их темы, как духовно-нравственные, так и литературные и бытовые.
У нас есть еще несколько вопросов. Хотят слушатели узнать. Вот один из слушателей спрашивает, зачем мы ходим в церковь и что такое церковь? Ответ на этот вопрос наш слушатель хочет дать и объяснить это ребенку. Он пробует давать ответы, но нередко это очень
здесь
сложно.
Здесь нужно пользоваться сократическим методом, то есть задавать вопросы ребенку. Скажи, пожалуйста, что для рыбы вода? Что для птицы воздушная струя? Что для солнца, для цветка солнце? Что для легких воздух? И задавая многообразные вопросы такого рода, мало-помалу мы приведем к ребенка к пониманию того, что церковь – это наша мать, бесконечно любящая нас, дарующая нам все необходимое для жизни земной и вечной, это среда обитания, это рай Божий, преддверие рая. Это кондиция sine qua non, условие, без которого невозможно раскрытие нравственных свойств личности. А вы помните, Елена, в прошлый раз у нас был тоже какой-то вопрос, посвященный не русской, а мировой литературе?
Вопрос касался Вильгельма Гауфа, его сказок. И слушатель интересовался вашим отношением, мнением об этом писателе.
Да, жанр сказок возрожден был в XIX веке, и многие европейские писатели, такие как братья Гримм, Гофман, Вильгельм Гауф, о котором был задан вопрос, обладая незаурядной фантазией, литературным даром, красивым слогом, писали произведения большого и малого жанра. Самое известное у Вильгельма Гауфа «Маленький мук», «Калиф Аист», произведение, которое переносит читателя в мир Древнего Востока, но ставит пред ним, читателем, нравственные проблемы, занимая его очень богатым сюжетом. И русский читатель, конечно, может приобщаться к лучшим образчикам этого сказочного жанра, личной авторской сказки. Однако мы видим, что у авторов западных, по мере их отхода от христианского миросозерцания, буйство фантазии подчас заслоняет самое нравственное зерно. Если у Ганса Христиана Андерсена этого не наблюдается, то у германских сказочников подчас мы чувствуем этот перевес вымысла, затейливой фантазии над тем, что питает и возвышает душу нравственной мыслью. Вот только сегодня я возвратился из командировки в Стокгольм, где посетил замечательный музей сказки Астрид Линдгрен, знаменитой писательницы шведской. Я сам воспитывался на ее сказках. Мы на острове Сальткрока. И пример писательницы 20-го столетия, которая продолжила эту западную традицию, добрые сказки, а ее образы малыша и Карлсона любимы нашими детьми, хотя мы, читая сказку, дедушки, бабушки, родители должны читать ее творчески и помогать нашим юным читателям правильно оценивать поступки и поведение героев. Ведь если сравнить Карлсона с Винни-Пухом, то симпатии наши окажутся на стороне Винни-Пуха, а не озорного, жадноватого и несколько эгоистичного Карлсона.
У нас есть еще несколько вопросов о церковном хоровом пении. Хотят вас спросить, каким вы видите церковный хор? И каким бы вы желали видеть церковное пение?
Я сам некогда пел в церковном хоре. Мне посчастливилось посещать в Москве знаменитого уже покойного маэстро, который учил священников будущих. Занятия его, Валерий Привалов, всегда проходили при огромном стечении любителей тонкой манере бельканто, восходящей будто к школе Козловского и Собинова. И с тех пор я привык прислушиваться к церковному хору. Один из таких замечательных хоров был Псково-Печерской обители при архимандрите Гаврииле, тяжелого на руку человека. Этот хор еще существовал, потом вынужден был разойтись. Вот это сладкое пение, пение негромкое, пение прочувственное, а главное, пение, совершаемое четкой артикуляцией, без козлогослования, то есть надрыва связок, без силовой манеры, когда неизбежно человек скользит по нотному стану и дает неверные звуки. Вот это русское сладкопение, мало кто на самом деле причастен к этой замечательной системе звукопроизведения, когда каждое гласное, нами пропеваемое, имеет четкий рисунок, и поэтому, готовясь к церковному пению, человек много упражняется, добиваясь вот этой ясной артикуляции, а звук получается не грубый, открытый. «Господи, помилуй!» Но очень такой собранный. «Господи, помилуй!» Ну, сегодня я не могу об этом говорить долго и много, не будучи специалистом, но с моей точки зрения бесконечно был прав патриарх Алексий I, который особыми циркулярами говорил о недопустимости концертного, светского, силового пения, подменяющего руладами, чрезмерной экспрессией древнюю церковную сдержанную манеру, когда клирошане стремятся осмыслить то, что они поют, не теряют предстояние пред лицем живого Бога и собственную индивидуальность подчиняют соборности, не высказывая себя, не выделяясь болезненно на общем фоне, но добиваясь вот этой стройности общего звучания.
А может ли служащий священник влиять на хоровое пение, и как складываются отношения между священником и церковным хором?
А все по-разному. Это зависит от того, каково у батюшки ухо, а во-вторых, как сам он осуществляет подвиг предстояния, молитвенного предстояния пред Богом. Если священник молитвенный, Бог ему всегда подскажет, и даже не обладая богатством звуковой палитры, он сумеет войти в резонанс с хором. Если священник довольствуется лишь внешним образом служения, а мысли его расходятся на стороне далекую, либо он совершенно не развит в музыкальном отношении и отчаянно фальшивит, сбивая и затрудняя работу регента, тогда служба теряет во внешнем плане свое органичное единство, когда священник отдельно произносит возгласы, клирос поет что-то свое, чтец читает свое. Вот почему ткань богослужения – это очень тонкая фактура, и многое определяется, с одной стороны, как технической подготовкой пастырей, пасомых, церковнослужителей, так в первую очередь и благоговейством всех и каждого в предстоянии Господу Богу и разумном воздаянии Ему, Господу, хвалы и благодарения.
Владимир нам прислал такое сообщение. Он спрашивает, можно ли человека назвать тварью, либо это наименование относится только к животным и к птицам?
Смотря по тому, в каком стилистическом контексте вы это слышите. Вы знаете, что современный разговорный язык огрубляет и переиначивает многие сами по себе высокие церковнославянизмы. Так в церковно-славянском языке, либо на языке богословия, тварь, творение, Богом сотворенное существо, не имеет ни в малой мере никакого уничижительного грубого значения. Разговорный язык это слово употребляет как ругательство. Само по себе весьма примечательно, насколько мирской дух, вторгаясь в языковую стихию, все переиначивает и опошляет. Но мне приходилось, как человеку, живущему в 20-м столетии, встречаться с очень удивительным употреблением слова «тварь», «тварное сотворенное существо». Помню, как студентом я выходил со службы в храме Илии Пророка, что в Обыденском переулке, и увидел в притворе бородатого благообразного человека средних лет, который продавал кипарисовые крестики, очевидно, собственной работы, очень изящно выточенные. Мне захотелось купить такие крестики, потому что продавались тогда лишь оловянные. Я купил 2-3 крестика, был очень доволен своей находкой. И спрашиваю: «Как вас зовут?» И он посмотрел на меня и сказал с достоинством: «Тварь Божия Борис». Вот вы знаете, я запомнил с тех пор это: «Тварь Божия Борис». Поэтому все зависит от твоих намерений, интонации, от того, в каком смысле ты употребляешь то или иное слово.
Нам дозвонился наш слушатель. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка. Добрый вечер. И вот хотелось бы очень вас поддержать и даже сказать, что вы просто проливаете бальзам на наши души вот вашим таким отношением к церковному пению. Потому что вот, к сожалению, как нам кажется, в настоящее время мы лишены настоящего прекрасного пения, вот то, о чем вы говорите вы, о том, что во времена он и преподавалось, и пелось. А теперь вот в основном все-таки портесное пение, то, что мы слышим и в храмах, и вот, к сожалению, на радио «Радонеж». Вот поэтому, вот, во-первых, значит, одна просьба, может быть, и вопрос: нельзя ли повлиять, как вот священник на хор, так же, как и священник на радио «Радонеж». Вот. А другой вопрос, вот как вот вам кажется, вот то, что композиторы светские дерзают, имея перед собой освященные традиции многовековой, наше богослужение, наша система гласов и так далее, и они дерзают все-таки сочинять какие-то вот эти вот портесные хоровые произведения.
Во-первых, благодарю вас. Радио «Радонеж», к сожалению, имеет своего хорового коллектива, но когда совершаются те или иные праздники, мы ищем в нашей фонотеке те или иные тропари, музыкальные заставки, величания, опираясь на хоровые коллективы, которые записали эти песнопения. Во-вторых, портесное пение я бы не приговаривал однозначно к позорному столбу, ведь все зависит от манеры исполнения. Ведь можно петь и скромно, и молитвенно. В качестве примера позвольте мне привести замечательный, на мой взгляд, хоровой коллектив матушки Евлянии Денисовой Минского Елизаветинского монастыря. Только послушайте, как этот коллектив, состоящий из высоких профессионалов, молитвенно поет, задевая сердце каждого, благодаря, конечно, очень хорошей подготовке и, несомненно, умению предстоять пред Богом, видимо, от регента. Монахиня Юлия много передается рядовым певцам. Поэтому едва лишь только на клиросе окажется светский человек, он сразу захочет produce an impression, производить впечатление качествами своего голоса. Едва лишь только душа почувствует тайну предстояния Богу, это же относится и к диаконам, не правда ли? Так вместо рева иерихонской трубы мы услышим эти благоговейные диаконские ктиньи: «Миром Господу помолимся», когда диакон весь уходит в молитвенное призвание имени Божьего, и как будто бы вместе, вслед за собою, как венценосный журавль, возносит мысли и чувства молящихся с ним. Что касается Рахманинова, Чайковского, я думаю, что этим гением русской музыки очень хотелось вложить свою лепту в музыкальное и церковное искусство. Они, конечно же, создавая свои шедевры, свои произведения, симфонии, малые формы, безусловно, трепетно относились к Господу Богу. Им хотелось свою лепту, свой талант отдать и положить к стопам Христа. Вот почему их произведения достойны, безусловно, внимательного изучения, исполнения. И согласен с вами, что не всегда художники и музыканты в полной мере способны были восприять церковное наследие. Посмотрите, пожалуйста, на нестеровские, так сказать, иконописные изображения в знаменитой Марфо-Мариинской обители. Вы увидите, насколько художник в своем маньеризме, в своем субъективном восприятии иконописного наследия отошел от канона. Но сегодня это все-таки предмет культуры, предмет усвоения. И мне кажется, что все определяется личным благочестием регента и его клироса. Там, где люди имеют Божий страх и блюдут свои помыслы, там и херувимское, и рахманинское может прозвучать молитвенно, так что ее гармония портесная такие воздействуют благотворно на сердца слушателей. Но вы, безусловно, правы, и я не скажу, что сегодня засилье портесного пения, напротив, сегодня во многих обителях и в репертуаре многих приходских хоров звучит знаменное пение. Более того, мы являемся свидетелями очень тесного соединения культуры греческой и русской. И сегодня не так уж мало так называемых византийских хоров, которые пытаются реставрировать, воспроизвести неведомое нам пение клироса «Айя Софии», «Святой Софии» в Константинополе. Многообразие всего и вся. Главное, на мой взгляд, благочестивая жизнь и тонкость, деликатность восприятия церковной культуры, умение не привносить светское желание, всегда болезненное выражение собственной индивидуальности в соборный труд певчих на церковном клиросе.
Наших слушателей интересует не только тема церковного пения и литературы, но и языка. И спрашивают, батюшка, что делать? Сейчас очень часто и повсюду звучит множество иностранных слов и терминов, и в СМИ, и на улице их можно услышать. Вот что делать, спрашивается.
Ну, что делать? Прежде всего, в отчаянных обстоятельствах не отчаиваться. Нельзя все принимать близко к сердцу. Всех слушать сойдешь с ума. Нужно иметь свой собственный вкус и стиль, который, в свою очередь, находится в зависимости от меры вхождения человеческого сердца в родную культуру. Если вы сами являетесь носителем русского литературного языка, если вы обогащаете свое языковое поле, если вы стараетесь благоговейно относиться к слову, вас никогда не должен привести в смущение компьютерный новояз с его логинами, паролями, процессорами и не знаю еще чего, потому что в личном общении мы входим в некое поле словесное, и если Бог дает вам обращаться к людям, не только к вашим друзьям, но к широкой аудитории, позвольте возразить вам, в ваших руках пусть горит свеча любви к родному слову, и сегодня от нашей активности, от нашего творчества словесного зависит очень-очень многое, особенно если мы можем и хотим этим творчеством поделиться.
Интересует также нашего радиослушателя, имела ли продолжение истории чудесной встречи отца Сергия Лукьянова из Америки с девушкой Юлией в вашем храме. Если помните, мы об этом рассказывали.
Это наша прихожанка, раба Божия Юлия, слабовидящая, которая молилась как-то предчудотворным образом Богородице, встретила священника из русского зарубежья, это известный протоиерей Сергий Лукьянов, секретарь его высокопреосвященства, высокопресвященнейшего Илариона, митрополита восточноамериканского и нью-йоркского. Они, протоиерей Сергий и Юлия, подружились недавно, год тому назад, встретились у нас в храме всех святых и молятся друг за друга.
Мы ждем ваших вопросов, а пока отвечаем на те вопросы, которые нам были переданы в письменном виде. Батюшка вас спрашивает, как христианину научиться правильно любить себя? Ведь если человек – это образ Божий, то нельзя смешивать себя со своим грехом, заниматься самоедством и смешивать себя с грязью.
Представь себе невесту, которая... Невесту, которая в белоснежном одеянии с фатой идет по улице, приближается к храму, где ждет ее жених. Как она осторожно ступает по тротуару, приподнимает подол, чтобы не запылились края ее брачной одежды. Как внимательно смотрит на себя, уже войдя на территорию храма, смотря, чтобы ни одна мошка, ни одно насекомое не село ей на плечи, на фату, но тотчас стряхнет какого-то паучка, ненароком забравшегося ей на рукав. Вот что значит любить себя, понимать, что ты себе не принадлежишь, что ты Божий, что тебе нужно дать отчет Господу за каждый помысл своего сердца, и поэтому стремление хранить себя от скверны, от грязи, хранить себя в чистоте помыслов, настроений, намерений, и есть ответ на ваш вопрос.
И следующий вопрос. Как попросить прощения перед причастием, если тебя не прощают?
И вот... Если тебя не прощают, немало не беспокойся, потому что апостол Павел ясно говорит на сей счет, что от вас зависит, насколько это от вас зависит, мир имейте со всеми. Искренне и сердечно признай свою вину, попроси прощения, прости сам. Если человек по гордости, по греховности своей не соблаговолил изречь вам прощение, то это его беда.
Нам дозвонились, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка.
Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
Меня звать Галина.
Очень
у меня какое ваше отношение вот к классике, классической музыке и вот к той тяжелой, которая возбуждает в человеке плохие чувства, земные. И об инструменте скрипки. Не считаете ли вы, что этот инструмент еврейский?
Насмешили. Насмешили, дорогой мой. Насмешили тем, что, видимо, как-то побывав в какой-то забегаловке, ресторанчике, где какой-то замшелый скрипач полинявшим смычком исполнял собачий вальс или 7:40 еврейскую мелодию, вы по этому пиликанью скрипочки решили отождествить самую скрипку с еврейским миром. Я думаю, что это было бы совершенно ненаучно и вполне абсурдно, потому что струнные инструменты являются достоянием христианской Европы. Если возводить на шум библейской древности, то были и духовые струны, инструменты у тех певцов, которые озвучивали псалмы Давида, но скрипки там, конечно, не значилось. Была там десятиструнная псалтирь, были кованые трубы. Скрипка – это произведение европейское, и сам я в детстве отдал скрипке лучшие часы, дни своего подросткового возраста, и многие согласны с тем, что скрипка всего ближе к человеческому голосу по богатству обертонов, по особенной лиричности, звучности, экспрессии своего звучания. Классическая музыка, по мнению оптинских старцев, весьма достойна изучения и слушания. Эти великие светильники российского благочестия рекомендовали родителям из дворян и прочих сословий, купеческих сословий, приохочивать своих детей к классической музыке, к игре на классических инструментах, потому что все эти произведения, самая стихия музыкального искусства, возвышают душу, развивают ее творчески, предрасполагают к духовным высоким ощущениям, несомненно, защищает пошлости жизни от той грубости, с которой вы, очевидно, отождествили современную музыку, относящуюся к тяжелому року, где удельные место главное занято ударными инструментами. Я вот только что вернулся из Стокгольма, там остановился благодаря принимающей нас стране в замечательном отеле старинном 19 века. Все там было классично, как вы выражаетесь. Но вот однажды, спустившись на первый этаж, я удивился, весьма изящная публика сидела в ресторане, но настолько тяжелый ритм бил в уши, что мне показалось это диссонансом, несообразностью самого отеля с современным ритмом, который не только не пробуждает земные чувства пробуждает классическая музыка, она умягчает сердце, снимает агрессию, предрасполагает к умению слушать музыку сфер, предполагает какой-то глубокий психологизм, заинтересованность внутренним миром человека. То же, о чем вы сказали, музыка, несомненно, разрушительным образом воздействующая не только на психику, но и на физику. Ну, а что касается скрипки, не будем соблазняться этим инструментом, он прекрасен. А если среди многих скрипачей были лица еврейской национальности, ну что же, главное – результат, главное – плоды. И дай Бог, чтобы независимо от звания, состояния, нации, состава крови и цвета кожи, наши российские скрипачи не отставали от китайских или от западно-германского светила, забыл имя этого молодого красивого человека, который собирает какие-то стотысячные аудитории. Мы прощаемся с вами, дорогие друзья, поздравляем вас с праздником Иверской Пресвятой Богородицы, замечательной иконы, ждем вас 5 ноября в Белой зале Дома кино, цикл «Возвращение на родину». А я напоминаю вам, что 29 ноября вечер «Дар священства. Записки о пасторском служении». Буду рад вас видеть в концертном зале Королевском. Билеты у нас в Алексеевской обители. До свидания, до скорых встреч.